Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Я зразу представляю гостя сьогоднішнього нашої студії, міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі. Добрий день.
Добрий день,
пане Квіташвілі. Ми перейдемо, як домовлялися перед ефіром, щоб вам було зручніше, на російську мову, хоч ви українську, як мені сказали, до ефіру на 95% розумієте, але все-таки, щоб було вам зручніше, будемо спілкуватися російською. Отже, зразу багато питань, мало часу, почнемо. Вчора на засіданні правительства України ви серйозне внимання уділили, виступали, презентували ту самую стратегію реформи медицины в Украине, которую еще говорили, когда пришли к власти. То, ну, не к власти, а возглавили министерство, то есть полгода уже назад. Угу. Что будет нового? Законопроекты, так?
Да, это не была не презентация стратегии, это была презентация тех законопроектов, которые кабинет министров будет носить в Верховную Раду на следующей неделе, когда откроется сессионная неделя. Эти законопроекты дают нам возможность сделать первый, самый важный шаг на проявление реформ. Первый шаг, это если так очень коротко и очень понятно, это уход государственной монополии над системой. Украина сегодня работает под моделью Семашко, то есть, ну, модель Семашко...
Это первый министр здравоохранения еще Советской Республики, так?
Да, это, ну,
один
это,
из первых.
Это этой системе более 100 лет, если
так,
не ошибаюсь.
Советская система.
Да, это советская система.
То есть ставка на койко-место, количество мест, вот эти все моменты, и так
да,
называемый, ключевой момент, так называемая бесплатная медицина.
Да, но она, Семашко могут позволит сегодняшний день, потому что очень многое меняется, из-за технологии медицина, она идет вперед, и вот такую модель ни одна страна не может себе позволить, тем более та, которая финансово не очень хорошо себя чувствует сегодня. Поэтому это надо было менять. Проблема в том, что в Украине государство является заказчиком услуг, само же оплачивает эти услуги, сама же эти услуги дает и потом контролирует качество. Такого нету. Поэтому вот такого нигде нету. Просто уже невозможно так. Что получается? Финансируем мы как? Мы даем деньги всем,
медучреждения.
Да, ну, людям, скажем так.
Это вот, пациентам.
Да, вот такая в кавычках бесплатная медицина. Все граждане Украины, вроде бы, да. У тех, у которых есть возможность добавить, да, из своего кармана, они получают более качественную услугу.
Частные клиники.
Так что мы этой системой просто добиваем тех людей, у которых социальные...
Что именно в этих законопроектах? Как? Будут это бюджетными организациями медицинские,
вот, смотрите,
так и
сегодня,
зарабатывать деньги?
Да, здесь не меняется форма собственности. Они остаются государственными, потому что все будут спрашивать, это приватизация, не приватизация. Это не приватизация, до этого еще очень далеко. Это форма изменения формы собственности, просто дается возможность больницам зарабатывать деньги. Сегодня все знают, абсолютно все, что деньги там идут.
Конечно.
То, что государство по субвенциям раздает по стране, это 1/3 затрат, у которых вообще есть больница. Поэтому 2/3 откуда-то появляются. Это неформальные платежи, это или деньги, которые идут с кармана в карман, или через благотворительные фонды.
От пациента к самому врачу и так далее.
Эти деньги, они находятся за системой, то есть они не вращаются, они не вкладываются в развитие.
А примерно на масштабы известны вот такой вот оплаты?
Ну, знаете, очень трудно. Очень, вот если брать так чисто теоретически, то это порядка от 6 до 8 миллиардов долларов, если в долларах платить. В год. Это то, что затраты, наверное, всего. 70% этого всего, они крутятся где-то. Это, во-первых, они не вкладываются в развитие системы. Во-вторых, нету легальных форм нормально зарабатывать врачам. Потому что они приклеены к этим штатным расписаниям и так далее, и так далее. Сами главврачи не могут нормально управлять больницами, потому что, не легализовав доходы, которые у них есть, они не могут просто развиваться нормально.
И господин Кудышев, что теперь будет меняться, если эти законопроекты будут полностью приняты Верховной Радой?
Да, сейчас я скажу. Два таких момента. Первое, автономия больницы, они получают возможность финансовой автономии. Это не значит, что государство убирает контроль, абсолютно нет. Это раз. Во-вторых, мы меняем систему финансирования, уходим от койки места и переходим на глобальный бюджет. То есть больницы будут получать те суммы, которые получали условно в первой половине года, там ничего финансовых не меняется. Просто там будем плавно переходить на контрактную основу, то есть заказчик это областной облздрав или агентство, то есть они будут заказывать услуги, вот постепенно переходить на оплату услуг. Мы должны пройти этот шаг, невозможно будет очень быстро перейти на страховую медицину или на оплату услуг.
То есть, по вашему мнению, пока еще Украина полностью к страховой медицине не готова?
Нет, пока не готова, это точно не готова, потому что невозможно, вот сегодня, например, если не менять систему, больницы, государственные больницы не могут контрактировать страховых компаний. У них нет легальной возможности брать у них деньги. Поэтому это тоже надо убирать, это тоже убирается этими законами. Страховые компании войдут в Украину очень быстро. Это огромная страна, большое население и большие деньги крутятся в медицине вообще. Поэтому перспектива очень хорошая. Надо, чтобы сеть была готова к этому. Потому что сегодня сеть, она не готова, просто элементарно.
И ну, собственно, медицинская сеть.
Да, и страховая компания не сможет, ни одна страховая компания не сможет работать вот в этом.
А когда, возможно, будет полная готовность медицинской сети в Украине?
Нет, я думаю, что полная готовность это многие годы будут, но для страховых компаний, чтобы они начали работать, я думаю, хочу быть уверен, пока не уверен, смотря как быстро мы будем проходить этот путь, к концу года уже будет возможно переходить или начинать какие-то страховые схемы. То есть страховать, сначала можно начать там, страховать неимущих, там, по каким-то параметрам выбирать и так далее. Но надо, чтобы Украина стала социальным государством, которое помогает тем слоям населения, которые нуждаются в ее помощи, а не всем абсолютно, безразмерно и так далее.
Ну вот, собственно, насколько я понимаю, вот эта реформа, тобто уже вот эта так называемая бесплатная медицина уходит в прошлое, советская эта форма, и появится в государственных клиниках медицинских, насколько я понимаю, такие вот легальные кассы, пациент, попадая в клинику просто через кассу, как в частной клинике, будет расплачиваться за услуги, которые будут ему предоставлять.
За услуги, ну, у нас еще есть 49-я статья Конституции, которая не позволяет больницам собирать деньги за перечень услуг, которые, в общем, по закону есть перечень. Да? Нет, там они могут собирать деньги за дополнительные услуги,
за
апгрейд каких-то услуг. Это, например, если там кто-то хочет побыть в палате там, с плазмотелевизором, например. Мы знаем, что по стране, не в Киеве, не в больших городах, а по стране загруженность это где-то 30%. То есть 70% это пустующие места. Можно эти места использовать, ну, только по медицинским направлениям, можно использовать по другим. Ну, знаешь, что, например, в стране больницы используются как социальные какие-то дома. Да? Например, зимой очень много людей просто туда идут. Так можно их переквалифицировать в социальные какие-то
только хосписы. Только предоставление не только медицинских услуг, вот эти 70%.
Да. Там можно очень много чего придумать, дополнительных сервисов, за которых можно и государство покупать у этих клиник сегодня. И сами люди могут это платить.
Господин Кутычерин, на такой момент, смотрите, ну не секрет, что многие медики сами заинтересованы в той системе, которая продолжает существовать в Украине. Им выгодно, что им карман платят, причем сумма безразмерная. Это не 100 гривен, отнюдь.
Нет, ну...
Или нет?
Я не думаю, что...
Вот рядовой состав, так бы сказать.
Мы сейчас будем встречаться со всеми...
Оказывает сопротивление?
Нет, пока никто ничего, пока не оказывает сопротивление, но я абсолютно уверен, что ни один врач, профессионал, который лечит людей, он чувствует себя комфортно, когда берет деньги там в конверте. Я абсолютно уверен, что это не такая приятная ситуация всем. Да? Намного легче, намного лучше, когда у тебя есть нормальный банковский счет, и на карточку приходит нормальная зарплата, нормальные деньги. Я просто хочу привести пример, исходя из того, что работал в Грузии, так. Я приведу грузинский пример.
Напомню сегодня... для тем, кто до сих пор не знает, господин Квиташвили, это второй раз возглавляет область охраны здоровья, теперь в Украине, а в свое время два с половиной года вы были.
Два года и семь месяцев,
месяц. Когда был президентом Михаил Саакашвили, возглавляли эту же отрасль в Грузии.
Да. И что я хотел сказать, там после изменений, которые там, ну, в Грузии, в принципе, это все началось в 96-м году, то есть реформы начались реально в 96-м году, но во время президента Саакашвили они пошли намного быстрее, потому что там была и политическая воля, и люди, которые этим занимались на 100%, и все были готовы.
Они успешно завершились в Грузии, на ваш взгляд?
Я считаю, что они успешны, потому что вот нынешнее правительство, которое идеологически вообще отличается от нашего правительства, они продолжили то направление... Вообще преемственность в реформах здравоохранения, она очень важна.
Задан был вектор.
Да, нельзя... Вот смотрите, в Грузии реформировало здравоохранение три власти. Это началось при Шеварднадзе, продолжилось при Саакашвили, и сейчас идет при сегодняшней власти. И идеологически все они различные, они отличаются друг от друга, но все продолжили на ту линию...
Что именно кардинально изменилось, что теперь нельзя отступить назад?
Ну, там страховая медицина, там частные клиники, там уровень услуг очень высокий, ну, доступность, например, того, чего в Украине, то географическая доступность к качественной медицине. У нас нету концентрации, то есть у них уже нету концентрации, например, в Тбилиси, всех таких высокотехнологичных центров, есть и Батуми, и Кутаиси.
За эти полгода, что вы во главе Министерства Украины, хотя бы первые шаги сделаны, чтобы такой позитивный опыт в Грузии наследовался здесь?
Я сейчас просто могу сказать, почему так долго это все шло.
В Украине?
Да, потому что, вот, например, чтобы начать то, что мы хотим начать, принимая эти законы, мы должны были изменить 6 законов. И я даже не знаю, сколько этих подзаконных актов будет еще надо менять. В Украине проблема не только бюрократия, которая очень мешает работать быстро, но еще перезагруженная законодательная сфера. Очень много законов. Очень много законов, которые регулируют очень узкие направления. Например, тот же закон, который регулирует, я честно не знаю, что он делает там, но закон по экстренной медицине, например, да, чтобы что-то изменить в системе здравоохранения, надо тоже там вносить изменения.
Вы чувствуете поддержку премьер-министра Украины Арсения Яценюка? Вот вчера вечером пришла новость, что Арсений Яценюк назначил служебное расследование вашей деятельности как министра здравоохранения Украины.
Нет, служебное расследование...
Или это неправильно?
Нет, это правильно. Я ничего против не имею, что делать служебных расследований. Если есть у кого-то какие-нибудь претензии, как работает министерство, то служебное расследование — это очень хороший метод.
Оно уже начало?
Да, ну, если вышел уже, пока не получали официальную бумагу, но это ничего страшного тут нет, это очень хорошо. Конечно, поддерживают все абсолютно. Вообще правительство работает очень слаженно, я бы сказал. И все мы поддерживаем друг друга в проведении тех реформ, которые...
Не нависла над вами угроза отставки, если можно об этом сказать.
Не, ну знаете, я сюда не приехал, чтобы там расписывать квоты спирта и не знаю, там... собирать баланс крови. Меня позвали сюда делать реформы. И если кому-то что-то не нравится, а мы ломаем там очень многое, мы ломаем там схемы, которые выстраивались годами, мы ломаем там практику торгов и ну, всего закупок.
Да, это тема такая. Подожди, так, да, просто у нас так много времени. Ну. Хочу предоставить слово человеку, которого вы, конечно, прекрасно знаете. Угу. Это Ольга Богомолец, руководитель, народный депутат Украины и руководитель парламентского профильного комитета. Мы обратились к ней, Радио Свобода. Как она оценивает вашу деятельность на посту министра здравоохранения? Ольга Богомолец.
Ситуація в охороні здоров'я є надзвичайно важкою. Розмови про реформу, на жаль, не переходять до справ, а поточне життя, мова йде про елементарне забезпечення медикаментами, яке має бути, незважаючи, чи є реформа, чи немає реформи, не виконується. Не виконується в тому числі, тому що в міністерстві досі не затверджена структура, в міністерстві не сформована команда, немає навіть чіткого відповідального за медичне забезпечення зони АТО, про яке ми не те, що немає, не забувати, не має бути на першому місці. Тому дуже хотілося б, щоб міністерство, міністр, його перший заступник і вся команда усвідомлювали свою відповідальність в дуже швидких, жорстких і конкретних діях, а не тільки в розмовах.
Ну от ви свою відповідальність осознаєте?
Ні, я так же... Ні, ну смотрите. Один пакет законопроектов, который менял систему закупок и переносил там на международные закупки, он был готов в феврале. Ну, из-за того, как работает...
Медикаменты, так?
Да, да. Был принят, проголосован 19 марта, подписан президентом 16 апреля и вышел в свет 25 апреля. Я никогда не работал в ситуации, где один закон... нужно принимать за 3 месяца. То есть это очень долго, понимаете? Тем более, когда страна работает, должна работать быстрее.
Господин Куташев,
перечислила госпожа Богомолец, это не касается вообще реформирования систем. Это касается тушения тех пожаров, которые мы все унаследовали в этой стране. В этой стране все при предыдущей власти делалось так, чтобы система была абсолютно... разбита на не только на коррупционную схему, но чтобы она просто не работала нормально. Я понимаю претензии госпожи Богомолицы, я буду задавать ей вопросы, насколько быстро они будут принимать решения по этим законам. Это будет показатель, насколько готова сама Верховная Рада запускать такую важную реформу, как реформа здравоохранения. То, что она перечислила, это текущие проблемы, которые мы стараемся решить быстро. Но быстро иногда не получается, потому что есть выстроенная ненормальная бюрократия, какой-то там товарищ, там зам отдела какого-то министерства может просто там на 3 недели там забить какую-то бумагу куда-то.
Ну, вот вы уволили руководителей, насколько я знаю, всех департаментов Министерства охраны вашего ведомства.
Да.
Но это принесло плоды, такое решение?
Да, я бы сказал, потому что вдруг появились люди, которые работали в этих департаментах и управлениях, которые молодые, они амбициозные, они хотят работать, они делают дело. Смотрите, я, когда пришло в министерство, я сказал, у меня нет интереса всех увольнять. Нет такого. Ну, неправильно это просто. Не потому, что там идеологически неправильно, что очень, ну, потом министерство не сможет работать. Я сказал, мы будем работать по-другому. Мы будем работать для того, чтобы начинать реформы, чтобы менялась функция министерства, что это не должно быть там закупочная контора и так далее, и так далее. Надо делать вещи быстро и отвечать за деяния. Я не люблю коллективную ответственность, я не люблю, когда все переходит в горизонтальную плоскость, и уже невозможно найти, кто за что отвечает. К сожалению, там после 3 месяцев работы я не увидел того, которого я хочу. Я хотел увидеть.
Так, время заканчивается, важный момент. Громадские общественные активисты из Центра противодействия коррупции проанализировали 90 тендеров в Украине на покупку медикаментов. И по их утверждениям, в каждом из этих 90 тендеров были нарушения и возможная коррупционная составляющая. Что вы на это ответите?
Я абсолютно уверен, что это так. Я не видел этого отчета, честно говоря, но я уверен, что это так, потому что то, что я видел, как это делалось, это абсолютно, это или преднамеренное злоумышленное деяние, или это коррупционная схема.
Как этому противодействовать?
Это открытостью, транспарентностью, максимально уменьшая регуляции по этой теме.
Напрямую международных организаций покупать. Делаешь что-то законы. Министерство в этом плане?
Надо менять законы. В Украине существовали такие регуляции, которые невозможно было, скажем, компании, которая не регистрирована в Украине, которая не имеет опыта участвовать в тендерах. Все страны нормальные, выходят на прямые переговоры с производителями. Все страны нормальные, они участвуют, получают помощь от ЮНИСЕФа, через ЮНИСЕФ закупают вакцины, например. Это в Грузии делается там 10 лет уже. И мы хотим туда перейти. То есть в это направление, потому что это в один день должно закончиться. Это катастрофа с тендерами, с госпрограммами. Но, к сожалению, здесь это занимает намного больше
времени. Опять вот эти вот бюрократические, по вашему мнению...
Да, что-то новое, что-то и электронные тендеры. Электронные тендеры, это закупки, это супер хорошая вещь. Конечно, это не 100% гарантия защиты от коррупции, но это дает возможность всем заинтересованным смотреть в прямом эфире, так грубо говоря, что там происходит. И если ты видишь, что человек видит, что что-то не то, не постфактум.
Они происходят, электронные тендеры, сейчас
уже? Да. И я видел отчет, там, по-моему, сэкономлено там более 200 миллионов, если я не ошибаюсь.
Гривень?
Да.
За год?
Ну, за этот период.
За... Потом, да, а потом... когда, уточните этот период, когда началось?
Ну, знаете, это в новостях я смотрел, так что наверное, он сможет там увидеть. Ну, Министерство обороны закупает по
да. Вот воины АТО, раненые, это десятки тысяч солдат. Что делает Министерство, чтобы, например, за границей, возможно, лечиться?
Да, ну, я не знаю, почему эта тема вдруг так пошла, потому что мы работаем вместе с Министерством обороны. 40 раненых уже лечатся за границей. Вот за последствия...
Сколько?
40.
Просто 40? 4 десятка? 40,
ну, те, которые нуждаются. Там же не все это могут поехать. Так что я не знаю, почему такая тема, если какая-то задержка, мы этого не делаем абсолютно преднамеренно, может, это техническая проблема. Но будет сейчас расследование, и все успокоится, я надеюсь.
Расследование начато министерством?
Нет, расследование, которое попросила группа депутатов.
Нагадаю, что гостем студии Радио Свобода є міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, вів ефір Олександр Лащенко. І ми продовжимо нашу розмову далі вже для сайту Радіо Свобода. Господин Квіташвілі, важливі моменти. Вот это медикаменты. ВІЧ, те, хто носить этот вірус, тяжело больные, онкологія, вот эти моменти. Що делается міністерством? Які проблеми?
Ну, проблем везде и полно. В прошлом году Украина просто чудом не попала в катастрофическую ситуацию, потому что тендеры закупки делались в декабре. Я не знаю нигде такой ситуации, что в декабре...
Это именно ВИЧ?
Нет, по всем. По 19 программам, потому что за год не смогли организовать закупки. Только из-за того, что в 2013 году были закуплены с запасом погибающих.